Разговор с психологом. Познаем себя и свой внутренний мир.
Приветствую вас, дорогие радиослушатели. С вами ведущая Наталья Сидельникова. Сегодня у нас в гостях в студии клинический психолог Анастасия Знаменская. Здравствуйте, Анастасия.
Здравствуйте, Наталья.
У нас сегодня очень необычная тема — тело в культуре. Расскажите нам, что мы об этом не знаем.
Да, хотела как раз о том начать, что значит тело в принципе, какие есть подходы к пониманию тела как такового. И тут все зависит от точки зрения. Если мы говорим про астрономию, то понятие тела одно, если мы говорим о физике — другое, в криминалистике тело подразумевает что-то третье, в культуре — четвертое. Ну и, разумеется, в психологии в том числе свое мнение на эту тему. Вообще, с течением времени, с развитием культуры, цивилизации, естественно, всегда обсуждался вопрос, как мы себя ощущаем, как мы выглядим, как мы воспринимаем другого. Тело в различных форматах атрибутировалось, обозначалось какими-то знаками, определенной одеждой, поэтому значение для культуры имеет огромное. Кроме того, конечно, всегда обсуждалось, а где именно находится душа и в каком она отношении с телом. Насколько это что-то единое, либо это что-то раздельное, и так далее. И если мы говорим, к примеру, о каких-то первобытных племенах, то было такое понятие, как анимизм. В том числе это было довольно популярным, если можно так сказать, взглядом и восприятием, к примеру, у индейцев, которые считали, что тело и душа, дух всегда едины. То есть любое дерево одушевленное, естественно, человек, горы, реки, животные и так далее. То есть это был период, когда душа и тело воспринимались как целостное. Если мы говорим через такой большой скачок времени уже про монотеизм, к примеру, это больше средние века, то тело служило некоторым предметом, через который мы могли воздействовать на душу. Душа была, естественно, более важным чем-то, причем чем-то, что необъяснимо, что незримо, что неизвестно, где на самом деле находится. И тело подвергалось различного рода истязаниям, либо каким-то попыткам его очистить, чтобы очистить через него душу. И сейчас более современное восприятие, современная концепция — это как раз то, что в психологии означено как психосоматика. Это когда тело, душа вроде как отдельно, только сейчас мы уже говорим не душа, а психика скорее, но при этом они друг на друга влияют. То есть на свое психическое состояние как-то влияют через тело, и наоборот, то, что происходит в моей психике, влияет, соответственно, на мое тело. Говоря о психосоматике, нужно, наверное, немного подробнее объяснить, что конкретно имеется в виду и насколько вообще такая концепция реальна, насколько она рабочая. Дело в том, что зачастую, как, впрочем, у многие люди, так, впрочем, многие психологи и другие специалисты, особенно если это такая уже психология как религия, да, или познание себя — это как какой-то уже фанатизм, очень многие думают, что через психологию можно вылечить абсолютно все. Это очень напоминает некоторых религиозных фанатиков, которые настолько зациклены на вере, что считают, что, например, нам не нужно обращаться к врачам, мы можем через Бога вылечить абсолютно все, при этом просто молиться. Вот очень похожее есть мнение среди, в том числе, людей нынешних, современных, когда есть мнение, что если я пойму, что у меня за болезнь, есть даже целые отдельные типы каталогов, где есть название болезни и причина психологическая ее вызвавшая. Так вот, если я разберусь с причиной, то у меня сразу все пройдет. Разумеется, это неверно. Мы всегда должны обращаться к врачам, потому что это люди, которые разбираются в сфере своей деятельности и могут нам помочь фактически. Но при этом исключать психологический компонент из любого заболевания тоже не нужно, поскольку тело с психикой напрямую связаны. То есть в любом случае наше психологическое состояние влияет на нашу физическую форму и на течение заболевания в том числе. Даже иногда, а может быть даже и часто, на динамику развития какого-то заболевания или наоборот на ремиссию.
Приведите примеры такой взаимосвязи и такого влияния психики на тело.
Ну, если, например, мы возьмем вариант с какой-либо травмой, да, человек получил травму, к примеру, не знаю, сломал ногу, причем перелом какой-нибудь сложный, который делает невозможным довольно длительное время лечения, во время этого лечения работать и жить в том режиме, темпе, в котором человек привык. В этом случае получается как бы такая дезадаптация. То есть абсолютно ломается уклад жизни, в лучшем случае только на некоторое время. А если там есть какие-то отягощающие факторы, из-за чего, например, человек не сможет потом заниматься своей сферой деятельности в том объеме, в котором он занимался ею раньше, это, естественно, накладывает такой гнетущий отпечаток, потому что у человека, помимо стресса непосредственно из-за аварии, к примеру, есть очень большая доля ощущения собственной неполноценности и непонимания, может ли он функционировать дальше так же, как раньше, и сохранился ли в нем его потенциал. Особенно, конечно, мужчины это чувствуют остро, поскольку они культурно обусловлено, что работают больше, для них сфера зарабатывания денег очень важна и социально более значима. То есть в социуме мужчины для нас в первую очередь люди, зарабатывающие деньги. Поэтому, конечно, на ход лечения такое восприятие себя влияет сильно, потому что это какие-то депрессивные состояния, это нежелание работать с проблемой, это желание просто прилечь на диван и абсолютная апатия вокруг себя, происходящего, и отсутствие положительного взгляда на то, как может разрешиться ситуация.
Угу. Вот вы упомянули про восприятие тела, да, вот эта тема. Есть такой момент, что кто-то про себя думает, что он худой, кто-то думает, что он толстый, да, при этом этот человек может быть, ну, как бы среднестатистически в норме. То есть вот это вот восприятие своего тела, может быть, оно как бы такое индивидуальное или искажённое? Вот что по этому поводу думает психология?
Психология на сегодняшний день в моем лице думает, что это называется схемой тела. То есть это образ моего тела, представленный в моей психике. И образ этот, естественно, субъективен, поскольку я не могу знать наверняка, что думают окружающие люди обо мне. Люди имеют свойство иногда уставать, иногда злиться, иногда наоборот. Например, очень радоваться, и их восприятие меня тоже разное. Плюс еще очень зависит восприятие тела окружающих от того, в какой сфере ты находишься и в какой сфере ты работаешь. То есть одно дело, если я, например, продаю на рынке овощи и фрукты, а другое дело, если я работаю в модной индустрии, и там мое тело является определенным даже товаром. Поэтому то, как воспринимают тело окружающие, это другой вопрос. А вот у меня восприятие несколько искаженное, потому что я чувствую, что мое тело — это то, что воспринимают другие, и то, как они меня воспринимают. То есть это как бы спаяно. То, что я за человек, и в каком как бы теле я нахожусь, да, в какой оболочке я нахожусь. Поэтому очень часто схема тела бывает искаженная. То, что мы, например, наблюдаем при анорексии, когда девушка просто патологически худенькая, но ее ощущение себя как очень толстый. То есть абсолютно несовпадение реальности и ее восприятие субъективного себя.
Что в этом случае делать?
Ну, здесь зависит от того, насколько степень выраженности велика. Потому что одно дело, если я себе очень не нравлюсь, например, блондинкой или рыжей, поэтому я пошла перекрасилась в черное, и у меня все нормально. Ну, где-то мне там периодически кажется, что я тут поправилась, мне не очень комфортно, а где-то я похудела, и в принципе вроде ничего. И вот эти какие-то моменты, которые меня раздражают в моем теле, или, может быть, наоборот, мне что-то очень нравится, они незначительные, они не влияют на качество моей жизни, они не влияют на то удовольствие, которое я получаю от жизни в процессе. Другое дело, если появляется некоторая зацикленность, в некотором роде даже нарциссическая, когда я большую часть своей энергии направляю на то, чтобы анализировать, что со мной не так, переделывать и так далее. В таких случаях, возможно, есть некоторая даже патология, с которой работают уже психотерапевты и психиатры, когда мы не можем просто каким-то дружеским разговором, беседой или поддержкой окружающих помочь человеку. Здесь уже нужна более профессиональная и, как правило, длительная работа. Это также можно в качестве примера привести людей, которые обращаются в пластическую хирургию. Одно дело, если есть какая-то реальная проблема, мешающая жить, да, или там мешающая работать в той сфере, в которой нужно. Но совершенно другое дело, когда человек хочет изменить что-то в себе, а потом что-нибудь еще, а потом что-нибудь еще. И этот процесс бесконечный, перекраивание себя. То есть здесь явно проблема действительно не в самом теле, не потому что вот после какого-то случая у меня не закрывается рот, и мне на улице дождь туда заливается, да. То есть объективная причина, почему не нужно это устранить. Но какое-то ложное восприятие себя, которое на самом деле ничего общего с реальным физическим телом не имеет.
А это восприятие может возникнуть из-за какого-то неаккуратного комментария со стороны окружающих?
Здесь зависит от того, в какой момент этот комментарий был высказан, потому что если, например, это в каком-то нежном детском возрасте было сказано, плюс еще подкреплено своеобразными семейными установками, в семьях у нас же тоже есть отношение к телу какое-то, в том смысле, что в каких-то семьях есть определенный культ, да, мы должны выглядеть таким или иным образом, мы должны презентовать себя вот так, где-то на это не обращают внимания. И если ребенка принимают и нет каких-то замечаний, постоянной критики со стороны родителей, либо, например, близких друзей и в школе о том, что ты как-то не так выглядишь, ты неуместен, ты как-то неуклюж, неловок, то тогда любой комментарий уже во взрослом возрасте, скорее всего, не будет иметь какой-то такой сильной эмоциональной нагрузки. Но если есть уже почва, скажем, плодородная, в данном случае это такая негативная коннотация, но тем не менее, то вот такой маленький триггер, он может стать как бы последней каплей в том, что уже в человеке накипело. Говоря о теле, мы также не можем выкинуть из песни то, что социальный статус в том числе считывается другими через наше тело, через наш внешний вид. Причем здесь речь идет не о статичной картинке, когда вот человек стоит, и я складываю какое-то о нем впечатление, я анализирую, например, да, если вот у меня есть там минутка, мне любопытно, чем бы он мог заниматься, не знаю, может быть, у него какое-то положение в обществе и так далее, к какой он группе социальной принадлежит. Но и то, как человек, как тело двигается по отношению к другим, так называемая социальная дистанция, как человек близко расположен или он далеко расположен по отношению к другому. Есть такое понятие, как невербальное общение, то есть когда мы посредством интонации, посредством движения, мимики, жестов транслируем что-то другому. И в основном эти знаки считываются абсолютно бессознательно. То есть я не отдаю себе отчет, почему я подумал, что вот человек, например, рад, или он огорчен, или он разозлен, но вот эти как раз-таки невербальные признаки совершенно явно мне дают об этом понять. Из этого можно сделать вывод, что есть определенные паттерны такие, как человек себя в той или иной ситуации проявляет в движении, то, что сложилось уже эволюционно, но есть индивидуальные какие-то знаки, которые были приобретены человеком в процессе, пока он рос и взаимодействовал с своей семьей. То есть тот микросоциум, в котором он вырос, что было принято там, и человек дальше несет это с собой. Поэтому здесь важно еще отметить, что помимо мимики жестов, которые, конечно, зачастую более доступны людям с нормальным зрением, с хорошим зрением, при этом сложны к пониманию для тех, кто либо плохо видит, либо не видит совсем. И здесь уже вступают в силу другие категории восприятия, такие как запах, такие как интонация голоса, такие как тактильность или ощущение близости или дальности дистанции с другим человеком. И здесь, конечно, более тонкое понимание интонации, тембры и так далее, через которые мы очень хорошо можем понять, в каком состоянии пребывает другой. И в этом смысле происходит некоторая компенсация моих, например, каких-то слуховых возможностей над, соответственно, дефицитарными зрительными.
Да, единственное, что здесь может возникнуть такая проблема, что не все правильно свою интонацию выражают, да, то есть человек может быть не настолько сильно расстроен, расстроен, да, но при этом интенционно в голосе он показывает большее раздражение, да, и мы, не видя человека, да, не видя его лица, что он в целом не сильно на нас раздражен, например, да, можем уловить и воспринять именно сильное раздражение.
Такие ошибки могут быть повсеместно, абсолютно с каждым человеком, потому что, в принципе, видя и слыша другого, ну, по большому счету, мы никогда не можем точно сказать, что он думает или чувствует, но мы можем дополнять это вопросами, дополнять это как-то информацией, задавая конкретные вопросы, собственно, адресату, потому что диалог — это как раз-таки ключ к тому, чтобы понимать друг друга лучше. Диалог и время в общении в том числе. Потому что даже ориентируясь и на внешний вид, я могу очень легко обознаться в расшифровке того, что человек хочет мне преподнести, не говоря уже об индивидуальных особенностях, потому что, например, кто-то привык говорить громким голосом, кто-то говорит очень тихо, и это в том числе связано с тем, чем человек занимается. Например, у меня есть один знакомый, который работает в театре, и он говорит очень громко. Помимо того, он британец, и это все очень звонко, ярко, иногда кажется, что он на тебя просто орет. Но по факту нет. У него есть свои привычки. Он, конечно, старается как-то притормаживать себя, но тем не менее. Или, например, люди, работающие в библиотеках, либо в каких-то научных центрах, зачастую говорят довольно тихо, и не всегда понятно, что человек вообще какие-то чувства испытывает. И это нормально в практике просто познавать другого.
Да, у нас неоднократно поднималась тема того, что не нужно додумывать, да, что самое главное — это диалог, это задать вопрос, потому что на самом деле, даже выражая какие-то эмоции, человек сам может немножко переборщить, да, с эмоциями, и внутри он на самом деле еще в себе не разобрался, и, может быть, он не настолько сильно там зол и раздражен.
Не говоря, да, о том, что он может быть раздражен не на вас, а из-за какой-то другой ситуации. Все мы прекрасно знаем замечательный механизм психологической защиты, называющийся смещением. Поэтому, да, спрашивать имеет смысл и понимать, что если я у себя в голове абсолютно уверена, что конкретно вот эта вот девочка, сидящая передо мной, закатила глаза, потому что ей не понравилось, например, как я одета, или что я сказала, или что я там пришла на 10 минут позже, но это всего лишь конструкции в моей голове. На самом деле, почему девочка закатила глаза, совершенно неизвестная информация, нами не полученная. Поэтому здесь либо не обращать на это внимания, потому что, ну, закатила и закатила, почему бы нет, либо спросить напрямую. И тогда это будет снимать определенную долю тревоги, потому что очень часто такие размышления о том, что кто-то обо мне что-то подумал не так. Я, например, чувствую себя по этому поводу плохо, потому что, естественно, мне кажется, что действия другого связаны со мной, то есть это некого рода ответ на мою какую-то деятельность, и я начинаю строить у себя в голове декорации. И это тратит энергию, и получается такое застревание, когда я копаюсь в деталях, когда я не могу делать что-то другое, я постоянно возвращаюсь мыслями к одному и тому же.
И возвращаясь к телу, тревога очень сильно переносится сразу и на тело.
Да, тревога, во-первых, имеет смысл обозначить, что мы имеем в виду под тревогой. Это состояние, когда сложно усидеть на месте, когда чувствуется беспокойство, когда есть ощущение, что что-то должно произойти, непонятно, что произойдет. Очень часто тревога также проявляется в каких-то выражениях тела. И, в принципе, тревога. Это значит, что у человека большой такой энергетический потенциал. Энергии много, но для нее нет выхода. Поэтому она именно вот таким образом проявляется через тело. На самом деле у многих по-разному. У кого-то голова болит, у кого-то это тремор, кто-то просто постоянно должен где-то ходить, чтобы через физические действия эту энергию лишнюю, не лишнюю, точнее, невостребованную переработать. И в том числе тревога таким образом усугубляет физическое состояние, если, например, есть какое-то заболевание. То есть это некоторая конверсия, такой термин тоже психологический, когда имеет место быть некоторая психологическая проблема, некоторый психологический конфликт, в котором тоже заложено большое количество энергии, но человек не осознает его. И для того, чтобы эта энергия была каким-то образом переработана, эту функцию выполняет тело через какой-либо симптом. Это не какой-то словарь, где вот тут у меня ручка заболела, это значит вот это, а ножка заболела, значит вот это. Каждый человек индивидуален. И зачастую такие усугубления состояния проявляются проявляются именно в тех точках, где у человека уже есть слабина. То есть у кого-то склонность, например, к каким-то сердечным заболеваниям сосудистым, у кого-то это, например, что-то суставное, да, и, соответственно, мы всегда должны работать и понимать, что человек индивидуален, что у каждого свои проявления и так далее.
Вы упомянули, что тревога связана в том числе с переизбытком энергии, да? А если у человека нет много энергии, да, то есть он достаточно неэнергичен, но какие-то моменты его беспокоят, там же тоже возникает тревога или там как-то по-другому?
В таких случаях ощущение, что нет энергии, чаще всего бывает ложное, потому что если есть тревога, значит, энергия-то есть, она просто где-то заблокирована, она где-то в каком-то месте застряла. То есть не хватает сил на что? На то, чтобы пойти полы помыть, посуду помыть или сходить на работу. Это одно дело. Но хватает, например, на то, чтобы компульсивно писать сообщения подружке или, например, просматривать что-то в интернете и так далее. То есть куда-то эта энергия идет, но она, может быть, не в том направлении, в котором хотелось бы. Это другой вопрос. Как правило, все-таки тревога связана с избытком невыраженной, непереработанной энергии, потенциала.
Ну, здесь опять-таки, наверное, рекомендованы физические нагрузки.
Физические нагрузки в том числе. Вообще, когда появляется какой-то телесный симптом, это тело помогает переработать психическое напряжение, избыток психического напряжения. Например, если я слежу, у меня вдруг задергался глаз, он задергался не просто так. Это некоторая помощь в моей психике переработать физически тот избыток, который есть в наличии. И в этом смысле долгие какие-то прогулки, или, например, сходить в зал, или, например, убраться в квартире, то есть совершать какие-то действия физического характера действительно помогает снимать тревогу. Поэтому очень часто говорят при стрессах, что помогает спорт. Вот именно по этой причине.
Ну, даже полезнее грядки копать.
А здесь уже на самом деле дело вкуса. Кому грядки копать, кому пойти пробежаться, кому с собакой погулять лишний раз, это уже дело исключительно каждого.
Порадовать собачку дополнительным
вниманием. К примеру,
да. Раз мы заговорили про влияние друг на друга психики и тела, а как психологические травмы остаются, закрепляются в теле?
Этим вопросом занимается телесно-ориентированная психотерапия. В основном, когда мы идем от тела, да, и здесь существуют разные варианты понять, где же блок. Например, есть такое мероприятие, такое направление, как холистический массаж, который как раз направлен на проработку психологических травм, конфликтов посредством тела. Когда мы стараемся понять, например, лежа спокойно, как бы просканировать свое тело мысленно, либо послушать, когда мы расслабимся, что где задергается, завибрирует и так далее, что за часть тела, и уже после этого можно поанализировать, с чем это может быть связано. Почему, например, именно рука, или почему именно нога. И если мы идем по ассоциативному ряду, возможно, это нас приводит к какой-то идее, откуда, собственно, взялся симптом. На самом деле, чтобы анализировать себя, также можно применять еще одну методику. Например, для людей, которые видят, соответственно, обычным способом с помощью ручки и карандаша, для тех, у кого со зрением проблемы, например, при помощи того же листа, пластилина и шрифта Брайля. Идея заключается в том, чтобы на листе расположить 16 точек абсолютно рандомно. Над каждой точкой записать существительное, которое первое пришло в голову. Бутылка, рюкзак, лимон, человек, собака и так далее. Затем эти слова нужно также рандомно соединить в пары, выписать на отдельном листе. И на каждую пару слов написать ассоциацию, опять же, первая возникшая, пришедшая в голову, но не совпадающая с теми словами, которые уже написаны, соответственно, у вас получается уже в два раза меньше слов. Из тех оставшихся вы также их формируете по парам, остается еще меньше слов, и в конце у вас выходит только одно слово. Вы смотрите на это слово, и первая мысль, которая вам приходит в голову, с чем это может быть связано, является как раз ядром той проблемы, о которой вы в данный момент думаете, которая для вас актуальна. Это хорошая помощь для самоанализа. Когда нам не хватает информации или когда у нас избыток информации, как раз-таки тревога в том числе и возникает. То есть когда мы не знаем, где правильный ответ, у нас нет какого-то вывода, и мы либо ищем информацию вовне, и это как раз-таки одна из причин вот тех самых конструкций в голове, когда мы додумываем за другого что-либо, потому что информации не хватает, либо противоположно противоположная, казалось бы, ситуация, когда информации очень много, но фактически это значит, что ее нет. Когда ее такое количество, что непонятно, какому слову верить, что из этих миллиардов выводов является верным. Так вот, такой вариант самоанализа может помочь. И во всяком случае помочь и навести на мысль, а с чем нужно поработать, почему конкретно сейчас я тревожусь. Потому что в большинстве случаев, именно поэтому мы отличаем тревогу от страха, мы не знаем, в чем проблема, в чем дело, почему я себя сейчас так чувствую, чего конкретно я опасаюсь. Потому что если, например, это страх, то там мы совершенно четко понимаем, чего мы боимся. Страх в некотором роде проще переживать.
Спасибо за технику, очень интересно, надо реально попробовать. Стало действительно интересно, каков будет результат. Что же получим на выходе после того, как получится одно слово?
Как правило, это вот первое, что приходит в голову при прочтении вот этого слова. Обычно они как раз-таки являются одной из цепочек там, некоторых ассоциаций, по которым можно идти и понять, собственно, что происходит, почему сегодня мне вот так.
Спасибо большое. Тема тела, наверное, достаточно бесконечна и интересна, потому что это наше самочувствие, наше состояние, которое в том числе, да, и тело влияет на психику, да, не только психика влияет на тело,
да,
но
конечно.
И наше, да, физическое состояние тоже влияет на психологическое состояние. А мы обязательно еще когда-то ее поднимем. Спасибо вам за интересную беседу.
Спасибо, буду рада прийти еще раз.
Напомню, у нас в гостях в студии была Анастасия Знаменская, клинический психолог. До новых встреч, друзья. С вами была ведущая Наталья Сидельникова.
Разговор с психологом.